по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1234-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы сегодня целиком выходим в записи. Тут был вопрос от одного из наших слушателей. Он говорит, что же здесь можно делать, только слушать. Потому что человек смотрит нашу трансляцию. И да, сегодня у нас немножко необычная такая история. Вот с завтрашнего дня, кстати говоря, у нас начнутся прямые эфиры, не предзаписаны. Хотя, конечно, здесь не только можно слушать, здесь можно читать Божие Слово, здесь можно обсуждать, здесь можно задавать вопросы друг другу, задавать вопросы мне как ведущему. А самое главное, здесь можно познавать Бога. Мы собираемся здесь, на этом месте, для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы обращаться к Нему. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И в начале наших встреч мы отвечаем на ваши вопросы, мы читаем ваши комментарии, мы обсуждаем те вопросы, которые волнуют вас. И дальше, после этого, мы обращаемся к Божьему Слову, мы читаем Священное Писание. Кстати, наверное, не совсем точно я сказал, потому что когда мы читаем Библию, мы тоже отвечаем на вопросы и обсуждаем вопросы, которые вас волнуют, которые вас интересуют. А иначе какой, собственно, во всем этом был бы смысл? Просто вначале мы говорим о том, о чем вы спросили сейчас, а потом, затем уже мы читаем то, что говорит нам Бог, что говорит нам Господь в своем слове. Кстати, сегодня есть интересные вопросы, на которые я хотел бы ответить. И вещи, которые хотел бы прокомментировать. Есть вещи, есть вопросы, есть темы, по поводу которых я вряд ли смогу дать какие-то комментарии. Давайте по порядку. Вот пишет нам Анатолий. Да, это Анатолий Мазунин. Все люди верят. Одни верят, что Бог есть, другие, что его нет. И то, и другое недоказуемо, пишет Анатолий эту цитату. Причем он ее пишет всеми большими буквами. Знаете, в интернете, когда вы пишете большими буквами, это обозначает, что вы кричите, что вы говорите с таким напором. Это как я неоднократно уже приводил этот пример в одной из речей Черчилля. Говорят, многие приводят этот пример. На полях была такая заметка: логика хромает, добавить громкости. Кажется, что если сказать что-то громче, то люди, скорее всего, услышат и примут, и согласятся. Зачастую оно, кстати, так и бывает. Люди принимают, люди соглашаются. Но вот эта расхожая, кстати, цитата, которую вы, Анатолий, написали всеми большими буквами, заглавными буквами, в ней есть несколько серьезных проблем. Давайте сначала. Все люди верят. Это утверждение, это заявление, в общем, да, все люди верят. Даже самый неверующий человек все равно во что-то верит. По крайней мере, верит, что Бога нет, как вы здесь отметили. Когда вы садитесь в машину, вы верите, что вы доедете до конечной точки. Хотя это не очевидно. Просто по статистике вы, скорее всего, доедете. Но вы доверяете этой самой машине, доверяете тем, кто ее сделал, доверяете тем, кто ее ведет, тем, кто ее управляет. Вы садитесь в такси или вы садитесь в автобус, вы доверяете водителю, которого никогда не видели. Вы никогда не знали, не встречали его, вы не знаете его. И вы ему все равно доверяете, и вы уверены, что вы доберетесь до места. Да, в этом плане все люди верят. Теперь дальше. Одни верят, что Бог есть, другие, что его нет. И вот тут мне начинает становиться интересно, потому что, с одной стороны, я тоже согласен, да, действительно это так. Кто-то верит, что Бог есть, кто-то верит, что Бога нет. Вот, но кажется, что в какой-то момент, вот в этом рассуждении, самой важной становится вера. Все люди верят. У всех есть какая-то вера. И вот человек говорит, главное, чтобы, как иногда заявляют, во что-то верить. Все люди верят. Но знаете, в чем штука? Вера сама по себе или наличие веры самой по себе, это ведь не главное. Кого-то из вас, возможно, даже из наших слушателей христиан, эта формулировка немножко удивит. Ну как вера не главное? Для нас же вера, да, важно, чтобы мы верили. Но, слушайте, во-первых, даже вот, если мы просто берем слова, которые записаны в Библии, бесы тоже веруют и трепещут. Да, вот они верят, что Иисус – это Бог. Они совершенно конкретно верят, и они трепещут. Но они не каются, они не приходят к Богу, они не раскаиваются, потому что делают, не меняется их бесовская жизнь. Дело в том, что сама по себе вера даже не просто не важна, она недостаточна. Я подчеркну, сама по себе. Если я положу теннисный шарик себе в карман, я могу сколько угодно верить, что этот шарик принесет мне удачу. Но он остается всего лишь теннисным шариком. Он не приносит мне удачу. Если студент возьмет помидор, положит его себе в ботинок и пойдет с этим помидором в ботинке на экзамен, веря, что помидор как-то принесет ему удачу, поможет ему ответить на экзамене, ну вот этого будет совершенно недостаточно. Вера в данном случае ему никак не поможет. Когда мы говорим о христианстве, да на самом деле, кстати, не только о христианстве, а о жизни в целом, важен предмет веры. Я верю, что... Это, конечно, хорошо, это здорово. Но достоин ли мой предмет веры того, что я верю? Действительно ли он соответствует тому, чего я ожидаю? Девушка говорит про молодого человека. Я ему так верила, а он... И вот в этом «а он» на самом деле все и состоит, все и кроется. Потому что она понимает, что этот человек не тот. Ну, может быть, она тоже не та, у нее тоже есть какие-то проблемы и так далее. Но вот в данной формулировке это именно «я ему верила, а он вот так со мной поступил». Так что все люди верят? Ну да, хорошо. Но только дальше важно разобраться, во что верят. И насколько этот предмет веры заслуживает такого к себе отношения. Теперь смотрите. Вы говорите, кто-то верит, что Бог есть, кто-то верит, что Бога нет. Дальше вы пишете, и то, и другое недоказуемо. А и не может быть доказуемо. Действительно не может. И тут я с вами тоже соглашусь. Получилось, что поспорил я с вами только в середине. Когда вы вывели веру вот на такое... первоочередное место, на первое место. Потому что, конечно, на самом деле там не вера все-таки, а предмет веры. И дальше, если предмет заслуживает этой веры, тогда она имеет смысл. Иначе нет. Так вот, да, и то, и другое недоказуемо. Доказательство – это прерогатива науки. Если вы имеете в виду именно научное познание. А наука по сути своей занимается, как вы понимаете, естественным. Она занимается тем, что можно, если мы говорим о точных науках, воспроизвести, тем, что можно посчитать. Если мы говорим о гуманитарных науках, там понятийный аппарат и методологический аппарат несколько другой. Но даже гуманитарные науки не выходят за рамки естественного. Более того, наука и сверхъестественные явления – пытается также объяснить с естественной точки зрения. Кто-то из ученых, материалисты, скажет вам, что это реально, это всегда возможно. Кто-то скажет, нет, друзья, есть вещи, которые выходят за пределы науки. Но тут я вам скажу очень важную вещь. Вот по поводу доказуемости. Да, есть Бог или нет Бога, с научной точки зрения недоказуемо, если мы имеем в виду доказательства на уровне того, что в геометрии. Но наука, как и весь мир, говорит о существовании Бога. Вы можете... Я сейчас это не тот эфир, где я просто могу называть конкретные имена, потому что у нас не про это. Но пока мы отвечаем на вопрос, пока мы об этом беседуем, вы можете найти на YouTube выступление одного математика, который блестяще решает математические задачи, он блестяще работает с математическими примерами. Человека в необразованности уж никак не упрекнешь. При этом человек абсолютно верующий. И вы можете найти выступление о том, как математика указывает на существование Бога. Например, константы, которые существуют в этом мире. Вы можете найти физиков, которые также изучают этот физический мир, и они тоже убеждаются в существовании Бога через изучение мира, через изучение того, что нас окружает. Поэтому наука дает аргументы, дает подтверждение. Иными словами, есть вещи, которые объясняются гораздо лучше и понимаются гораздо лучше, если мы исходим из того, что существует мир сверхъестественный. Тут нужно говорить не с богословами и не с пасторами, а с учеными, верующими учеными. И такие есть, такие существуют, их немало. Поэтому нет, я не соглашусь, что... То есть, итак, я соглашусь, что и то, и другое недоказуемо, но наука представляет аргументы в пользу существования Бога. Как к этим аргументам относиться, что с ними делать, это уже ваше решение. Но сказать о том, что ученый не может верить в Бога, и все это недоказуемо, может еще как. Как, кстати, есть и ученые, атеисты, естественно, есть и то, и другое. Так, дальше Кира Иванова пишет. Вы представляете православную церковь или от секты какой-либо? Ничего не понимаю. Пишет, православные почитают Пресвятую Троицу, единую и неделимую. Не только православные. Все христиане почитают Пресвятую Троицу единую и неделимую. И дальше пишет. А здесь она как будто разделена. Уточните, пожалуйста, где. Потому что в Святой Троице, единой и неделимой, вечно существует три личности. И более того, Иисус Христос, вторая ипостась Троицы, пришел на эту землю. Троица при этом не разделилась. Иисус умер за человечество. Он умер и воскрес, и он вознесся. Троица при этом не разделилась. Мы читаем Евангелие, мы читаем об Иисусе Христе. И он при этом говорит: «Я и Отец одно». Именно потому, о чем говорите вы. Так что, конечно, не только православные христиане, а все христиане почитают Троицу единую и неделимую. Но внутри Троицы существует три личности. И вот смешивать, спутывать, да, путать, например, действия Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа тоже нельзя. Бог Отец не умирал на кресте. На кресте умер Иисус Христос, Бог Сын. И это никак не мешает учению о Троице. Потому что личности Троицы... Каждая из личностей Троицы имеет свою функцию, если так можно сказать. Что касается представительства православной церкви, давайте скажем так, я давно этого не повторял, поэтому, наверное, есть смысл повторить. Мы собираемся здесь, в этом эфире, в этой трансляции, для того, чтобы читать Священное Писание, для того, чтобы читать Божие Слово. И мы не проповедуем какую-то конкретную церковь или конкретную деноминацию. Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа. И церковь неделима, как, собственно, и Троица. Есть подлинная церковь, а есть все остальное. По поводу всего остального мы с вами еще будем читать в Откровении Иоанна Богослова. Это блудница, которая сидит на многих водах, это Вавилон. И о церкви, и о государстве безбожном, как и о безбожной псевдоцеркви мы будем обязательно говорить. Что же касается конфессиональной принадлежности, да, я покаялся, уверовал в свое время в баптистской церкви. Я принял служение баптистской церкви, получил рукоположение на пасторское служение именно в баптистской церкви. Эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. который тоже служил в протестантской, в евангельской церкви. В нашей команде есть представители разных конфессий, разных деноминаций. Не всегда и не во всем мы согласны друг с другом, но в главном, в основном, мы согласны. И мы собираемся здесь, собираемся на этом месте для того, чтобы читать и изучать Божие Слово. Несколько приветствий прочитаю, пишет Наталья Кабаненко. «Всем доброго и благословенного дня! Да хранит вас Господь и ваши семьи! Мира и любви вам!» Спасибо, Наталья. Вам также принимаем с удовольствием это приветствие. Людмила Карпова пишет: «С новой благословенной неделей, мудрости и водительства Божьего во всем». Спасибо также, Людмила, и будьте вы также благословенны. А Вячеслав Пушин нас благодарит за ответ. Даже, наверное, не ответ, а такая продолжающаяся беседа. Это, возвращаясь к письму Анатолия, который спрашивал, а что мы здесь делаем, что здесь можно делать. А вот беседовать можно спокойно, не торопясь беседовать, не всегда соглашаясь друг с другом, но, что важно, относясь друг к другу с уважением. Жанна пишет: «Каждый день я вижу повод для радости. Кто что ищет, тот то и находит. Так можно всю жизнь в унынии прожить и проныть». Да, вот это есть. И действительно, Господь меняет человека, Господь меняет нас с вами. Он учит нас относиться к жизни с радостью, Он учит нас принимать из Его рук то, что Он нам дает, учит нас принимать все это с благодарностью. Я знаю таких людей. Смотрите, вот вы можете это просто увидеть по жизни, да, когда вот одна и та же ситуация, вот одно и то же утро, и дождь идет. Да, вот просто идет дождь. Солнышка нет, идет дождь. И один человек скажет: слава Богу, потому что он послал дождь для того, чтобы оросить землю, орошать землю. Вот. Другой скажет: ой, дождь, ну опять. Кстати, я сказал, что вот дождь, да, а если солнышко? А если солнышко, то же самое. Один скажет: Господи, спасибо тебе, что согреваешь. Другой скажет: как же надоела жара. Одна и та же ситуация, смотрите. Одни и те же жизненные обстоятельства. Отношения разные. Я вам скажу больше. Иногда это отношение меняется даже у одного человека за время его жизни, а то и за один день. У него то одно, то и другое, то другое. Я знаю это по себе. Мне даже не нужно здесь приводить в пример кого-то другого. Я себя могу приводить в пример. В данном случае и мое отношение к каким-то событиям, к окружающим событиям во многом зависит, знаете, от чего? От моих отношений с Богом. Вот что у меня сейчас с Богом? Какое у меня сейчас духовное состояние? Вот от этого действительно многое зависит. Пишет Саша Дружинина: «Конечно, слава Богу, ничего не изменилось. Всем, дорогие мои, доброго утра и благословенной недели. Очень рада, что мы вместе». Саша, вот завтра, даст Господь, мы еще и в прямом эфире будем вместе. Вот, и, наверное, я попрошу наших помощников сразу переслать комментарии, чтобы мы могли некоторые комментарии почитать, посмотреть вместе, прямо вот общаясь в эфире. Но потом, конечно, в любом случае мы будем читать Божие Слово, потому что именно ради этого мы и собираемся. Мы, кстати, продолжаем вводные замечания, вводные беседы по откровению Иоанна Богослова. Вот, и эти вводные беседы важны как раз для того, чтобы подойти к тексту, чтобы разобраться в том, что сказано, в том, что написано. Хотя мы сегодня уже перейдем к первой главе, первому стиху. Или вернемся, скажем так, к первой главе, первому стиху. Игорь из Тамбова, наш постоянный слушатель, пишет. Я, кстати, предполагаю, что Игорь имеет в виду те цитаты, которые мы приводили в начале нашей прошлой беседы. Вот, давайте сначала прочитаю письмо, или ну, часть, по крайней мере, этого комментария, но потом на него отвечу. «Люди церкви, они авторитетны в пророчествах. Через них говорил и говорит Бог. А генералы, Черчилль, ну какие это пророки? Вам-то не смешно до слез?» адвентистов, еще лжепророков в пример приведите. И давайте мы с вами здесь остановимся. Нет, вы знаете, мне не смешно до слез, потому что я абсолютно согласен. Генералы, премьер-министры пророками уж никак не являются. Божьими пророками являются те, кого поставил Бог. Авторы Священного Писания действительно Божьи пророки. Именно поэтому мы и читаем Божье Слово. Однако в нашей прошлой программе мы действительно привели цитаты из общественных деятелей, которые говорили очень важную вещь. И мы не приводили эти цитаты, ни в коем случае, не приводили эти цитаты как пророчество. Но мы говорили о том, что есть вот это ощущение в мире, причем ощущение даже среди людей, которые, в общем, от веры находятся достаточно далеко. Это ощущение грядущего конца, ощущение конца приближающегося. Вот в том материале, который был положен в основу нашей прошлой беседы, как раз и говорилось о людях, испытывавших это ощущение в конце Второй мировой войны. Вроде война кончилась, вроде мир так или иначе выстраивается. А они говорят о конце. И какие люди говорят? То есть нет, конечно, это ни в коем случае не приравнивание не знаю, генералов, премьер-министров, государственных деятелей к пророкам. Это лишь некое общее ощущение. Что же касается сегодняшнего дня, то этот конец, приближение конца, я думаю, для многих очевидно. И чем дальше, тем очевиднее оно становится. И вот поэтому возникает вопрос, а жить-то как? А делать-то что? И мы пытаемся разобраться, мы пытаемся увидеть, что говорит нам Господь в ответ вот на этот вопрос. И чтобы разобраться, мы с вами вместе читаем Откровение Иоанна Богослова. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за этот новый день, который Ты послал нам. Благодарим Тебя за то, что Ты пребываешь с нами, за то, что Ты хранишь нас. Веди нас, Боже, направляй нас, благослови наш путь, по которому Ты нас ведешь. И благослови нас сейчас на чтение и изучение этого Святого Слова. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1234-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами говорили о различных подходах к толкованию книги Откровения Иоанна Богослова. Классически выделяют 4 таких подхода. У некоторых комментаторов их 7. Ну а известный комментатор прошлого, к трудам которого я отношусь с огромным уважением, выделял аж 20 подходов к толкованию этой книги. Так что здесь существует большое разнообразие мнений. Ну а мы с вами говорили в прошлый раз, что принимаем толкование этой книги, согласно которому большая часть сказанного здесь относится к будущему. И это значит, что мы разделяем богословскую позицию, которая называется премиллениализм. Дело в том, что все сторонники этой позиции относят большую часть откровения как раз к будущему. И мы с вами это увидим, когда будем составлять план книги. Сначала мы увидим откровение прославленного Христа. Затем церковь, которая предстанет перед нами, когда будет кратко пересказана вся история церкви. Однако по окончании третьей главы церковь как бы исчезает из книги Откровения Иоанна Богослова. Ну а в конце уже появляется невеста Христова. Да, конечно, это и есть церковь, но она больше не называется церковью, потому что церковь будет взята из мира, и церковь вернется на эту землю уже со Христом. И тогда Он придет на землю и установит свое царство. То самое тысячелетнее царство, хилиазм или миллениум, о котором говорит апостол Иоанн. Это время испытаний. И в конце этого времени ненадолго будет освобожден сатана. Тогда начнется мятеж, но этот мятеж быстро будет подавлен Христом. И вот уже после этого мы входим в вечность. Вот именно такая точка зрения считается наиболее последовательной. Да, я, конечно, понимаю, что есть люди, которые не только отвергают такое толкование, но и говорят о нем весьма неприятные вещи. И тут возникает очень важный вопрос. Правда ли, что интерпретация Откровения, которая относит эту книгу к будущему, а также и вся эта теория премиллениализма – это весьма новая теория? Да, я должен признать, что эта теория особенно бурно развивалась как раз в 20 веке. До этого была распространена другая теория, другой взгляд. Этот взгляд называют постмиллениализм. Согласно этому подходу, мир будет становиться все лучше и лучше, потому что церковь приведет мир ко Христу. И тогда придет сам Христос, и Он будет царствовать. Однако этот взгляд сегодня очень мало кто разделяет. От этого взгляда отучили нас мировые войны, а также тот кризис, который происходит сейчас. Еще один взгляд – это амиллениализм, то есть отрицание тысячелетнего царства в принципе. Да, сторонники этого взгляда в принципе не верят, что будет тысячелетнее царство. Собственно, в России это как раз и есть наиболее популярный, доминирующий взгляд. Так вот, сегодня я хотел бы рассказать о том, на какой позиции стояли великие христиане прошлых времен. Они ведь ожидали пришествия Иисуса Христа. Они ожидали тысячелетнее царство. И они ожидали того, кто грядет. Вот это и есть самый смысл взгляда, который называется премиллениализм. Это позиция, на которой мы с вами стоим сегодня. Да, действительно, в 19-м, начале 20 века были и другие взгляды. Но если мы вернемся к самому началу христианской церкви, если мы вернемся к первым столетиям, то мы как раз увидим ровно ту позицию, на которой мы с вами и стоим. Например, история церкви сохранила для нас слова Варнавы, одного из сослужителей апостола Павла. Он говорил так: «Подлинная суббота продолжается 1000 лет». Когда Христос придет, чтобы править. Климент Римский в 96 году нашей эры писал: «Будем же ежечасно ожидать Царства Божия, потому что дня пришествия мы не знаем». Поликарп, епископ Смирны, принявший, между прочим, мученическую смерть, писал в 108 году нашей эры так: «Он воскресит нас из мертвых, и мы будем царствовать с ним». Игнатий, епископ Антиохийский, которого Евсевий называет преемником апостола Петра, пишет на эту тему следующее: «Размышляйте о временах и ожидайте его», то есть Христа. Папий, который по свидетельству Иринея Лионского слышал и видел самого апостола Иоанна, пишет так: «Будет 1000 лет, на которые Христос лично установит свое царство на земле». Юстин Мученик в 150 году писал: «Мне, как и всякому правоверному христианину, известно, что будет тысячелетнее царство в Иерусалиме, как провозглашает и Исаия, и Иезекииль». И, наконец, сам Ириней Леонский в 175 году нашей эры пишет: «Это может быть исполнено лишь личным возвращением Господа нашего Иисуса Христа на землю». И пишет он это как раз о царстве. Ну, то есть, как сам Иисус обещал, что будет пить новое вино со своими учениками в царстве Отца Своего. Тертуллиан в 200 году писал: «Мы воистину исповедуем, что обещано царство на земле». Таких примеров можно приводить еще множество. Мартин Лютер писал об этом так: «Да не думаем же мы, что пришествие Христа еще далеко». Жан Кальвин в третьем томе наставлении в христианской вере, пишет так. «Священное Писание неизменно учит нас ожидать пришествия Иисуса Христа». Итак, ранние отцы христианской церкви, такие как Климент Римский, Игнатий, Юстин Мученик, Ириней Леонский, ожидают скорого пришествия Господа нашего Иисуса Христа как события, предшествующего установлению тысячелетнего царства. На этой позиции стояли почти все ранние толкователи, кроме, пожалуй, Оригена и еще немногих. Ранние отцы церкви принимали учение о втором пришествии Иисуса Христа и установлении тысячелетнего царства, потому что в первые 4 века церковной истории именно это учение было основным и незыблемым. Так что, когда кто-то говорит, что это учение появилось лишь в XIX веке, нам есть что на это возразить. Напротив, мысль о том, что тысячелетнее царство существует уже сейчас или что его не будет, возникла уже после 4 века, после того, как церковь слишком сильно объединилась с римской властью. И, объединившись с римской властью, она во многом утратила желание ожидать пришествия царства Иисуса Христа. Потому что Рим уже царствует, потому что церковь уже, ну, скажем так, при деле. Вот и возникает тот самый постепенный переход к блуднице, которую мы с вами, между прочим, увидим здесь, в книге Откровения Иоанна Богослова. Но, в конце концов, важно ведь именно то, о чем говорит Библия. Да, друзья, мне совершенно не интересно, что говорит тот или иной толкователь. Я хочу понять, что говорит апостол Павел, или что говорит Господь Иисус Христос, что говорит Божье Слово. Вот это действительно важно, к этому я вас и призываю. Кстати, относится это, разумеется, и к нашим с вами беседам. Я надеюсь, что эти беседы помогут вам читать и понимать и толковать Священное Писание. Но прежде всего задавайте себе вопрос не о том, что говорит вот этот конкретный толкователь, что говорит вот этот пастор и журналист в эфире. Задавайте себе и Богу вопрос о том, что говорит Божие Слово, что открыто нам в Священном Писании. И вот это важно, и это как раз и есть первоочередная задача. Ну а мы с вами сегодня переходим еще к одной теме. Это план или схема книги Откровения Иоанна Богослова. Мы можем сказать, что все начинается с крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа и с Его вознесения. И вот дальше мы с вами постепенно переходим уже к книге Откровения Иоанна Богослова. И в первой главе мы видим Христа прославленного. Во второй и третьей главах мы видим Церковь. В 4 и 5 главах церковь уже находится в небесах. Ну а на земле происходит великая скорбь, и описана она в главах 6 по 18. Глава 19 говорит о том, что Иисус приходит на землю снова, и Он устанавливает свое царство. В 20 главе перед нами и есть тысячелетнее царство Иисуса Христа. И затем перед нами предстает великий белый престол. Именно здесь совершается суд над потерянными или суд над заблудшими. И тогда начинается вечность. Вот таков он, краткий план книги Откровения Иоанна Богослова. Да, сразу скажу, что он очень краткий. Мы с вами будем еще в это углубляться, мы с вами будем обязательно его детализировать. Но обратите, пожалуйста, внимание, насколько четко все это просматривается в самой книге. Иоанн написал эту книгу на острове Патмос, примерно в 95-96 году нашей эры. В то время на римском престоле был Домициан. Собственно, именно Домициан начал первую планомерную большую кампанию гонений. И уже не столько против христиан, сколько против самого Христа. И церковь ответила на этот вызов, на это нападение. И ответ этот как раз был и дан под руководством последнего апостола Христова, апостола Иоанна, автора книги Откровения. Да, конечно, Нерон в свое время погубил Павла и Петра, но он воспринимал их всего лишь как непокорных евреев. Ну а Домициан был первым императором, который понял, что за христианским движением стоит загадочная личность. тот, кто становится угрозой славы империи. И именно Домициан был первым императором, объявившим войну самому Христу. И первым, кто проиграл эту войну, в предвестие того, чему надлежало открыться в будущем. Мы с вами сейчас вернемся к плану этой книги, но сначала я хочу озвучить ее основную тему. Я считаю, что увидеть это чрезвычайно важно, и нам необходимо это снова и снова повторять, просто чтобы не забыть, просто чтобы не отклониться от курса. Да, мы, конечно, об этом говорили уже, однако скажем еще раз сегодня и будем говорить еще неоднократно. И тут давайте прочитаем Откровение Иоанна Богослова, первую главу, первый стих. Да, мы тоже его уже читали, но я хочу повториться. Итак, «Откровение», можно подумать, что будет написано Иоанна Богослова, но нет же, написано нечто другое. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну». Вот здесь мы пока и остановимся. И давайте не упускать это из виду. Перед нами откровение Иисуса Христа. В Евангелиях мы читали о его земном служении. Но это не было еще полное откровение Иисуса Христа. Ведь в Евангелиях мы видим Иисуса в смирении, даже в унижении, в уничижении. Ну а здесь мы видим его во славе, в величии. И он управляет всем происходящим. Он держит все в своих руках. Он полностью все контролирует, всем повелевает. Таким образом, он предстает без всякой завесы. Он предстает в абсолютной силе и власти. Доктор Снелл в своем замечательном комментарии описывает это так. В Откровении именно Агнец оказывается центром, вокруг которого сосредоточено все остальное. Это основание, на котором зиждется все, что действительно стоит строить. Это центр, на котором все держится. Это объект, на который все указывает. И это источник, из которого исходит всякое благословение. Агнец и есть свет, и слава, и жизнь. Господь неба и земли, от лица которого бежит всякая тьма и осквернение, и в присутствии которого познается полнота радости. И мы не можем сколько-нибудь продвинуться в изучении книги Откровения Иоанна Богослова, пока не начнем видеть на ее страницах Агнца. Именно вид Агнца напоминает нам, что тот, кто очистил нас от грехов, сегодня высоко превознесен. И перед ним должно преклониться всякое колено, и всякий язык когда-то исповедует его. Конец цитаты. Да, друзья, это великие слова. И мне остается лишь сказать «Аллилуйя», ибо воцарился Агнец на этой земле. Таково Божие намерение. Такова Божья цель.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами также сказали, что Откровение Иоанна Богослова – это совсем ведь не сложная книга. Естественным образом она разделяется на тематические части. И разделение это мы находим прямо в тексте. Давайте прочитаем Откровение, 1 глава, 18 и 19 стихи. И мы увидим, что Иоанн сам дает нам план этой книги. Так что в данном случае нам не надо беспокоиться, как выделить в этой книге тематические разделы. Потому что Иоанн делает это за нас. Давайте прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 18 и 19 стихи. «И живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Здесь, в этих стихах, сделано четыре великих утверждения о Христе. Во-первых, он говорит «Я жив», хотя был мертв. Дальше он говорит «Я жив вовеки». И он говорит, что у него в руках ключ от преисподни, то есть от могилы, от ада. Апостолу Иоанну сказано, чтобы он написал. И вот здесь сразу дается и план того, что он должен написать. Это как раз и есть 19 стих. План очень четко прописан здесь, и как раз здесь перед нами вот это разделение книги на три части. Итак, еще раз. Во-первых, Иисус говорит: «Я тот, кто жив». И то, что ты видел, то есть Сына Человеческого в небесах, Иисуса Христа во славе, об этом и напиши. Собственно, об этом и говорит книга Откровения, первая глава. Это как раз образ Иисуса Христа во славе. Это Сын Человеческий, прославленный. Он говорит: «Я был мертв, но воскрес и теперь жив». И, соответственно, запиши все, что есть. И мы с вами увидим, что Христос, который жив, активно совершает свое дело и сегодня. Вы знаете, например, что именно Он глава Церкви. И знаете, почему у Церкви сегодня такие внутренние проблемы? Потому что Церковь похожа на обезглавленное тело. Она уже не связана со своим главой. И, собственно, именно об этом и говорится через семь церквей. Это вторая и третья главы Откровения Иоанна Богослова. И вот это то, что есть. Значит, смотрите еще раз. То, что было, это прошлое видение прославленного Христа. То, что есть, это послание или письма к семи церквам. Это вторая и третья главы. Ну а дальше, начиная с четвертой главы, речь идет о будущем. Это то, что будет после сего. И нам важно увидеть греческую фразу «мета таута», то есть «после этого» или «после сего». Но после чего же конкретно? Может быть, я кого-то и удивлю своим ответом, но полагаю, что «после церкви». То есть, начиная с 4 главы, мы видим то, что произойдет, когда церковь будет взята с земли. И вот как раз здесь мы, между прочим, и встречаемся с великой ошибкой многих наших современников, когда люди просто обращаются к книге Откровения Иоанна Богослова и пытаются перенести ее содержание из прошлого в настоящее. Именно поэтому сегодня так много странных и диких толкований. А может, просто есть смысл следовать тому, что говорит сам апостол Иоанн? Он ведь практически дает нам план этой книги. То, что ты видел, то, что есть, то, что будет после сего, то есть после эпохи церкви. И, кстати, когда Иоанн дойдет до пункта «после сего», он нам это явно покажет. Это будет в начале 4 главы, и пропустить это невозможно. Там даже по-гречески будет фраза та же самая. Да и в русском переводе 4 глава 1 стих «после сего я взглянул». Вот, собственно, она и начинает новый раздел, тот самый раздел, который обозначен в 1.19. Не заметить это можно лишь в том случае, если у вас какая-то совершенно иная система толкования книги Откровений Иоанна Богослова. Но тогда у вас будут и другие серьезные проблемы. Давайте же помнить, за всем описанным здесь стоит Господь Иисус Христос. Он занимает особое место в этой книге. Все у Него в руках. Он Христос прославленный. И как бы мне хотелось, чтобы мы с вами Его не упускали из виду. Я попытался представить несколько способов разделить эту книгу на смысловые части. И в конце концов я решил исходить из разделения, которое дает сам апостол Иоанн. Еще раз, первая глава. Перед нами здесь личность Господа нашего Иисуса Христа. Христа во славе. Во второй и третьей главах – собственность Иисуса Христа. То, чем Он владеет – это Его Церковь. Она принадлежит Ему. Он возлюбил Церковь. Он отдал Себя за нее как раз ради того, чтобы она и принадлежала Ему. Во второй и третьей главах перед нами действительно Церковь, Его Церковь. Это в противовес тому, что мы с вами увидим позже, в 17 и 18 главах. И дальше мы видим, как развивается замысел Иисуса Христа в небесах. Об этом в главах с 4 по 22. Это и есть завершение всего на этой земле. Вот потому книга Откровения столь славная и столь замечательная. Мы с вами сегодня прочитали только первый стих, но мы не успели даже в него углубиться. Ну что же, в следующий раз начнем с текста этой великой и замечательной книги «Откровение Иоанна Богослова». В заключение же скажу сегодня следующее. Есть немало людей, которые будут утверждать, что книга «Откровение» чрезвычайно сложна. И за этим следуют два возможных последствия. Кто-то скажет: «Чрезвычайно сложна, и я попробую тебе все объяснить, давай заниматься, давай смотреть». Но вы очень быстро запутаетесь, потому что и сам этот человек запутался. Да, мне доводилось бывать на библейских группах, на библейских беседах, на которых люди пытались разбирать Откровение Иоанна Богослова. И знаете, это как ребенок, который разбирает какую-нибудь сложную или даже не очень сложную машину. Разобрал, разложил по кусочкам, по деталям, потом пытается собрать и никак не поймет, куда девать вот эту деталь или почему не хватает здесь вот этого винтика. Разобрать-то можно. Так, собственно, и бывает на некоторых библейских разборах. Мы все разобрали, но обратно собрать не можем. И человек уходит после этого с ощущением недосказанности. И ему кажется, что его повели не в том направлении. Так оно, собственно, и есть. Бывает и другое последствие. Это когда человек становится таким библейским агностиком. Он говорит: «Откровение Иоанна Богослова невозможно понять, поэтому мы и не будем пытаться». Но книга эта, как мы с вами уже отмечали, не запечатана. Эта книга как раз и предназначена для того, чтобы мы ее читали и понимали. Сам Господь об этом позаботился. И как после этого мы можем сказать, что это столь сложно, что мне просто недоступно? Да, для того, чтобы читать и понимать Откровение Иоанна Богослова, нужно библейское знание. Нужно знание первых 65 книг Библии. Да, для того, чтобы читать и понимать Откровение Иоанна Богослова, нужно терпение, нужна усидчивость, нужны силы. Да, для того, чтобы читать и понимать Откровение Иоанна Богослова, нужна молитва, нужно действие Духа Святого. И я еще раз повторяю эту просьбу, этот призыв. Молитесь, пожалуйста, обо мне и обо всех нас сейчас, когда мы будем идти по этой действительно непростой книге. Но эта книга может быть понятна, эта книга является понятной, и эта книга отвечает на вопросы, которые задаем мы с вами сегодня. И делает она это через взгляд на Христа, который вчера, сегодня и завтра вовеки тот же. Мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.